говорит Радио Свобода. Жители южных районов Псковской области против любимых свиней губернатора Турчака. Война нервов между Россией и НАТО в Восточной Европе. Нефть на мировых рынках снова дешевеет. Таковы некоторые темы, которым будет посвящена итоговая программа «Время свободы» за пятницу, 17 июня. Здравствуйте! У микрофона Ярослав Шимов. Юг Псковской области постепенно превращается в один большой свинокомплекс. Не потому, что много людей держат свиней, а потому, что много свиней держит один человек – миллиардер Владимир Подвальный. Принадлежащий ему Великолукский свиноводческий комплекс, сокращенно ВСК, планирует довести объем производства до 2 миллионов голов. Но уже сегодня, когда этот проект реализован только наполовину, жители Невельского и Усвятского районов Псковской области задыхаются от навозной вони из открытых прудов накопителей, куда сливаются отходы производства. Люди жалуются президенту страны, но ответа нет. А губернатор области Андрей Турчак продолжает считать проект ВСК приоритетным и стратегически важным. Инициативной группе жителей нескольких сел не помогла даже поддержка всех подряд политических партий, от «Единой России» до «Яблока». Теперь вынужденные соседи свинокомплексов считают себя самым аполитичным движением за выживание. Среди его активистов самые разные люди – пенсионер Владимир Леонов, пожарный Андрей Мухамедшин, бывшая глава района Тамара Скопцова, предприниматель Сергей Шейченко. Все они рассказали нашему корреспонденту Светлане Прокопьевой, в каких условиях им приходится жить и бороться.
Население Поречья в основном 90% против, потому что свинокомплекс, первое, не содержит очистных сооружений. Проект не содержит очистные сооружения. Согласно законодательству, это 7-й федеральный закон, он называется «Об охране окружающей среды», здесь указано, что объекты сельскохозяйственного назначения должны иметь санитарно-защитные зоны и очистные сооружения, которые позволяют не загрязнять ни водные ресурсы, ни реки, ни озера, и также почвы, и тяжелыми металлами, и отходами, так сказать, экскрементами от свиней. Сам проект, он не содержит очистных сооружений, а только лагуны. Лагуны, они служат для хранения разбавленных экскрементов свиней и сливают на поля, что категорически запрещено санитарными нормами. После таких удобрений появляются лысые поля. Это поля, на которых не растет ни борщевик, ни какие-то травы, и тем более пшеница.
Вы обращались с этой проблемой к властям и к кому конкретно?
Мы обращались с этой проблемой к главе волости. Когда мы обратились, она была вообще не в курсе, что здесь строится. Через месяц организовала встречу заместителя главы района и застройщика Великолукский мясокомбинат. На встрече было сказано, что здесь будет планируется постройка 2 28-тысячных откормочника и одного маточника на 6 тысяч. Нам администрация говорит, что санитарно-защитная зона пока предварительно установлена 1000 метров, а все деревни, в том числе Поречья и Захарова и Зайца, находятся на расстоянии от свинокомплекса более 1000 метров. А поскольку очистных сооружений нету и выливается эта грязь на поля, то, конечно, санитарная защитная зона должна быть увеличена.
Как вы пытаетесь сопротивляться?
Сначала обратились к президенту. Мы записали видео обращение к президенту, письмо к президенту, под которым подписалось более 1000 человек. Мы создали петицию в интернете, вот, под которую также подписалось более 1000 человек, и написали более 60 писем в различные инстанции. То есть Роспотребнадзор, Россельхознадзор, прокуратуры. В большинстве случаев это стандартные отписки. Площадки находятся выше уровня ближайших деревень. Это недопустимо. Можно только два решения. Это первое, либо очистные сооружения, которые переработают данные стоки, либо необходимое количество полей для утилизации.
Как далеко вообще готовы идти в борьбе против строительства?
Это можно охарактеризовать как Чернобыль. И, безусловно, мы не хотим, чтобы наша земля, наш красивейший край превратили в зону отчуждения. Думаю, что мы будем использовать любые законные средства для того, чтобы защитить свои права, конституционные права. Ну и, соответственно, жизни и здоровья себя, своих детей, близких, своих
односельчан.
Вот эти вот навозохранилища, называемые красивым словом лагуна, они из себя представляют обычную земляную яму или насыпь, которая устлана ПВХ-пленкой. Если зайти на сайт любого производителя этой пленки, там указано о том, что срок службы не гарантийный, а срок службы этой пленки 3-5 лет, и она не подлежит ремонту.
Да, эта пленка обыкновенный полимер, и да, от ультрафиолета она,
мы
конечно,
сегодня видели эту лагуну.
Мы видели полные, заполненные лагуны. Очень важно понимать масштаб проблемы. Мы предполагаем, что здесь будет 200-250 тысяч голов на нашем объекте. Заявленное количество голов самим предприятием это около 60 тысяч. 60 тысяч голов свиней в сутки дают более 1000 тонн отходов. В сутки более 1000 тонн отходов. И это не считая технической воды, то есть не считая каких-то технических стоков. Взять объем Пореченского озера, они есть там в документах нормативных, да, и просто посчитать, вот предположить, что вот эти все стоки пустить в Пореченское озеро, да, то через 7 лет оно полностью замещается, вода замещается стоками на 100%. Это при условии, что у нас будет 60 тысяч голов. А мы предполагаем, что только на нашей площадке, на наших трех площадках будет более 200 тысяч голов. Нам, в принципе, все равно, как они там их выращивают, какими гормонами, там, какими пичкают. Нас приносят в жертву не ради агропромышленного комплекса или безопасности продовольственной страны. Это бы мы еще поняли, если бы это было так. Нас приносят в жертву ради прибыли маленькой горстки каких-то людей из 90-х годов. Да, бизнеса из 90-х годов, с мировоззрением 90-х годов. Наша инициативная группа, она аполитична. То есть мы не принадлежим никаким партиям. Мы обращались во все партии. Во все партии. И в Единую Россию. Это первая партия, куда мы пошли с нашими проблемами. И в Яблоко. И обращались даже
в
Компартию. И Родина, ЛДПР. И обращались ко всем партиям. Не помогло, но тем не менее, это все-таки показательно, что люди против такой угрозы, вне всяких партий.
Это был репортаж нашего корреспондента Светланы Прокопьевой из Псковской области. У микрофона Ярослав Шимов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». 16 июня в Польше завершились учения «Анаконда-2016», которые называют крупнейшими в Восточной Европе со времени окончания Холодной войны. В них участвовали 31 тысяча военнослужащих из 24 стран. Тем не менее, по мнению польского военного аналитика Марцина Заборовского, несмотря на масштаб учений, они вряд ли могут считаться адекватным ответом российским маневрам, которые постоянно проводятся в западных регионах России, буквально напротив. После саммита НАТО в Варшаве, который намечен на 8 и 9 июля, в странах Балтии и Польши будут размещены 4 дополнительных батальона войск НАТО. Тем временем в России проходит крупномасштабная, так называемая внезапная проверка боеготовности, которая продлится до 22 июня. Россия и НАТО все больше напоминают боксеров, которые пляшут на ринге друг против друга в боевой стойке, но пока не решаются обменяться ударами. Что же происходит? Об этом мы беседуем с независимым политологом, специалистом по странам Центральной и Восточной Европы Иваном Преображенским. Иван, оценивая результаты совещания министров обороны стран НАТО, высокопоставленный представитель российского МИД Андрей Келлин сказал, что планы НАТО военные по переброске новых батальонов на восток Европы и по усилению своего присутствия в Черноморском регионе не будут способствовать улучшению отношений НАТО и России. А есть ли вообще что-либо улучшать в том, что касается этих отношений, поскольку они ведь фактически заморожены с момента аннексии Крыма?
С одной стороны, да, де-факто они заморожены. С другой стороны, Москва постоянно сейчас, в последнее время, говорит о том, что в ближайшее время, уже после саммита НАТО, может быть проведен Совет России-НАТО, из чего можно заключить, что, по крайней мере, были идеи постепенной нормализации этих отношений. Прямая связь есть с событиями на Украине, с переговорами по Минским соглашением, с общей ситуацией в отношении санкций. И отношения с НАТО напрямую зависят от этого. Они не являются полностью самостоятельной темой. Говорить о том, что что-то могло серьезно улучшиться, это, безусловно, смешно. Оно не могло серьезно улучшиться даже до Крыма. После Крыма об этом и речи быть не может. Если, разумеется, не предположить, что НАТО бы заявило о своем самороспуске или выводе любых войск с территории Центральной и Восточной Европы, поскольку ничего этого тоже, естественно, не произойдет, то говорить о каких-то существенных подвижках в принципе не приходится.
Ну вот в этом контексте решение НАТО о размещении 4 батальонов в странах Балтии и в Польше – это попытка как бы успокоить таким вот жестом эти перечисленные страны или нечто большее? Потому что 4 батальона, но все-таки даже люди не военные понимают, что это не бог весть какая сила. С другой стороны, как бы все 4 страны, которых это касается, выразили глубокое удовлетворение и сказали, что можно бы и еще добавить. В частности, вот командующий силами обороны Эстонии Рихо Террас заявил, что хорошо бы подумать и об усилении сил сдерживания в море и в воздухе в этом регионе. Вот если в политическом контексте это рассматривать, это жест или это какая-то реальная мера со стороны НАТО?
Это жест. Реальная составляющая есть, но она отнюдь не столь велика. То есть достаточно посчитать. НАТО заявляет, что перебрасывает 4 батальона. С учетом того, что там польская сторона, например, говорит о батальонах плюс, в принципе, какие-то подтверждения этому есть, может быть, чуть-чуть больше 4000. Соответственно, российская сторона объявила о готовности разместить напротив, так сказать, через границу около 10000. В качестве ответной меры. Сразу понимаем, что с численной точки зрения это не ответ. Если смотреть по техническому обеспечению, это не те, скажем так, военные части, которые могут представлять как бы серьезную силу вне зависимости от того, какая численность человеческого состава у них есть. То есть это не тяжелая техника, это действительно не военно-морские силы, не авиация. Безусловно, это скорее символическое решение. Символическое решение на самом деле очень важное. Связано с тем, что на территории государств, которые с точки зрения НАТО, властей самих этих государств, теоретически в случае конфликта с Россией могут оказаться первыми, скажем так, на линии российского нападения, там размещаются военные из других государств НАТО. То есть другие государства НАТО теряют возможность уклониться от конфликта вопреки подписанным юридически обязывающим соглашениям в случае военного конфликта с Россией. Одно дело – это конфликт непосредственно Эстонии и Российской Федерации. Нет, и многие государства НАТО, я уверен, будут испытывать большой соблазн в принципе не принять участие в этом конфликте и уклониться от своих союзнических обязательств. А в случае присутствия на территории Эстонии этого батальона, в составе которого будут представители, ну, хотя бы некоторых основных государств, эти государства не смогут не защитить свои вооруженные силы, своих граждан, подвергшихся нападению. Собственно, именно это НАТО и демонстрирует. Оно четко собирается и дальше придерживаться союзнических обязательств.
Вот вы сказали очень интересную вещь, отвечая на предыдущий вопрос, что вообще эти отношения НАТО-Россия, они как бы не могут рассматриваться в качестве совсем уж самостоятельного фактора, а, видимо, как часть каких-то более широких взаимоотношений военно-политических России и Запада в целом. Вот в этой связи ряд важных политических событий, которые предстоят в этом году. Одно совсем скоро – британский референдум о выходе из ЕС. Допустим, если Британия покидает ЕС, хотя это вроде бы НАТО и его отношения с Россией, это напрямую вообще никак не касается. Но вот если рассматривать в более широком контексте, это может как-то отразиться в целом на взаимоотношениях политических западных стран и России, и в частности НАТО и России? Потому что Британия, насколько мы можем судить, она, как правило, выступала как раз на стороне центральной и восточноевропейских стран по большинству политических вопросов, связанных с Россией.
Безусловно, я думаю, что если рассматривать возможность выхода Великобритании из Европейского Союза, это очень серьезно изменит и отношения, и, в принципе, баланс сил, причем в достаточно краткосрочной, скажем так, перспективе, в течение буквально нескольких лет. То есть Великобритания, например, это не то государство, которое поддерживает в рамках Европейского Союза, активно бы поддерживало идею создания европейских вооруженных сил, которые в том числе отчасти могли бы быть в перспективе альтернативой НАТО для Европейского Союза. Британия была, скажем так, опять-таки, с точки зрения Москвы, совершенно четко контрагентом в отношениях между США и Европейским Союзом. Убираем Великобританию, и США теряют дополнительный очень сильный рычаг на влияние на ситуацию внутри Европейского Союза. С страны Восточной Европы, которые видят США защитник, они не играют такой роли внутри Европейского Союза, и действительно без поддержки Великобритании баланс сил изменится не в их пользу. Их голоса будут слышны гораздо слабее. Еще одна потенциальная проблема, которая встает после Брексита, это, собственно, население прибалтийских республик, значительная часть которого находится, проживает сейчас на территории Великобритании, работает на территории Великобритании, и не исключено, что вынуждено будет покинуть территорию Великобритании. Что это означает для Прибалтики? Это означает появление достаточно большого количества негативно настроенных к ситуации в их государствах граждан. Неважно, по какой причине они негативно настроены, что конкретно их не устраивает. Но это люди, для которых нет рабочих мест, это дополнительная дестабилизация ситуации. Скорее всего, это именно то, чего хотелось бы увидеть России, поскольку это позволит дополнительно использовать какие-то инструменты, повышать ее влияние.
В этой связи вот одно событие – Brexit, другое событие будет позднее, в конце года. Это выборы президента США, которые тоже пока не совсем ясно, как и чем закончатся. В этой связи было бы логично предположить, что в Москве можно было бы, так сказать, подождать, посмотреть, как будет разворачиваться ситуация. Но действия предпринимаются российскими властями как бы прямо противоположные. Вот объявлена идущая сейчас как раз так называемая внезапная проверка боеготовности российских вооруженных сил в небывалом масштабе просто по всей стране. Звучат весьма жесткие заявления в ответ вот на те жесты НАТО, о которых мы с вами говорили. Почему Москва, по вашему мнению, ведет себя вот так достаточно жестко и конфронтационно в ситуации, когда, может быть, логично было бы, как я уже сказал, подождать?
И Москва не едина в данном случае. В своих решениях. Я думаю, что там достаточно сильна и партия, выступающая за то, чтобы подождать. И именно эти люди лоббируют, например, идею проведения Совета России-НАТО, несмотря ни на что, именно для того, чтобы... Не для того, чтобы искать единые какие-то точки зрения с НАТО или пытаться заново выстраивать отношения, а действительно для того, чтобы просто подвесить ситуацию таким образом, чтобы Москва могла ждать, избегая резких шагов. Нет. А вторая партия, очевидно, то, что называется партия войны. И эта партия заинтересована в максимальном обострении ситуации, в повышении инвестиций в военно-промышленный комплекс российский. Собственно, она в значительной мере российский ВПК и представляет. Повышение инвестиций и сохранение, скорее, ранее запланированных инвестиций, несмотря на экономические сложности, в российскую армию в целом, проведение программы перевооружения и так далее. Поэтому надо разделять. Даже внутри МИДа можно говорить о наличии двух разных точек зрения. В какие-то моменты сильнее оказывается партия войны, но надо понимать, что есть и другие направления. Вот, например, Петербургский экономический форум, на который приезжает, несмотря на возражения многих его коллег, глава Европейской комиссии. Туда же приехал Николя Саркози, который заявил о теоретической возможности отмены Западом санкций в отношении России. То есть есть совершенно другой план этой истории с точки зрения, скажем так, дипломатии, публичных заявлений и публичных действий. И идет вот такое переплетение и внутренняя борьба, в том числе в самой российской элите, за то, какой, собственно, путь выбрать. Путь выжидательный или путь усиленного наступления в ситуации, когда видно, что потенциальный противник не имеет тоже единой точки зрения, сам ждет, собственно, выборов в США, точно так же ждет выборов во Франции президентских в следующем году. А Франция, все-таки надо заметить, пожалуй, что особенно с учетом потенциального выхода Великобритании, с военной точки зрения сильнейшая страна Европейского Союза. Вот эти вот все факторы тоже нельзя забывать. Нельзя говорить о том, что нет, это какое-то единонаправленное движение наблюдается. Нет, существуют, скажем так, действия, которые сходят в совершенно разных направлениях и часто противоречат друг другу.
Моим собеседником был политолог Иван Преображенский. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 17 июня. На греческий остров Крит съезжаются участники Всеправославного собора, который созван Вселенским патриархом, архиепископом Константинополя Варфоломеем I. Формальное открытие собора состоится в понедельник, 20 июня, в Православной академии Крита. Самое значимое для православия событие за последние века состоится, несмотря на отказ участвовать в нем Русской Православной Церкви и еще трех церквей – болгарской, грузинской и антиохийской, или сирийской. Сербская Православная Церковь в среду все-таки согласилась участвовать в соборе, хотя первоначально присоединилась к числу отказников. РПЦ не признает решения начинающегося собора обязательными для исполнения отказавшимися от участия в нем церквями. Почему же представители РПЦ, которая активно участвовала в подготовке этого форума и даже настояла на его переносе из Стамбула на Крит из-за ухудшения российско-турецких отношений, в последний момент отказалась в нем участвовать? Является ли собор новой ареной противостояния консервативной России и ее сателлитов с одной стороны и более либеральных кругов православия с другой? На этот и другие вопросы моего коллеги Марка Крутова ответила присутствующая на соборе религиовед, директор Белорусского культурно-просветительского центра «Экумена» Наталья Василевич.
Можно ли говорить о том, что Всеправославный собор все-таки состоится, что он уже начался, несмотря на отказ участвовать в нем Русской Православной Церкви и некоторых других церквей?
Да, именно так. Собор уже начался, и его начало можно считать в момент в январе 2016 года, когда он был назначен на даты 16 по 27 июня на Крите, в Критской Православной Академии, и началась уже даже такая техническая подготовка.
Откуда тогда все разговоры о том, что собор сорван, что он не состоится, что то, что сейчас происходит, это не Всеправославный собор, а что-то другое? Можно ли об этом говорить? Имеют ли такие формулировки какую-то легитимность?
Некоторые и аналитики, и представители церквей, которые пытаются манипулировать проведением собора, они так именно и говорят, и на этом настаивают. Однако решение о проведении собора именно в эти даты, именно в этом месте, оно было принято консенсусным решением стоятелей православных церквей, и это решение, соответственно, можно изменить только если будет новый консенсус по факту того, что нужно этот собор перенести и по новому месту.
Какие делегации в итоге оказались в числе отказников?
Пока рано говорить, поскольку еще открытие собора не произошло, и мы не можем наблюдать, кто присутствует, а кто не присутствует на этой процедуре. Ожидается, что такими будет делегация Русской Православной Церкви, Болгарской Церкви, Грузинской и Антиохийского Патриархата. Однако до начала собора, я думаю, что даже нельзя говорить о том, что они... Поскольку такого процедуры вообще нет, как процедура отказа, вообще нельзя говорить про то, что отказались они или нет. То есть будет ли их наличие, их присутствие, значит, оно будет. Не будет, значит, не будет. То есть скорее нужно вот в таких формулировках описывать происходящее. Официальное название собора – это не Всеправославный собор, а Святой и Великий собор Православной Церкви. И его всеправославный статус, он связан с тем, что все... церкви в лице своих представителей или же в лице авторизованных, уполномоченных представителей приняли решение о его проведении. И в разработке внесения изменений в документы участвовали в церкви, поэтому нельзя говорить о том, что как-то умаляется его всеправославный характер от того, что какие-то делегации не доедут до места проведения собора.
Можно ли вообще рассматривать этот собор, собор на Крите, как определенного рода площадку противостояния консервативного Востока, то есть в первую очередь России, РПЦ и Запада? Та же Сербия, например, рассчитывает через несколько лет вступить в Евросоюз. Может ли с этим, например, быть связано ее решение все-таки участвовать в соборе?
Я думаю, что здесь очень многофакторное, скажем так, мероприятие, и по кругу тех вопросов, которые будут рассматриваться и по тем отношениям между православными церквями. Не все церкви довольны своим местом в православном мире, своим авторитетом, поэтому разные измерения этого процесса присутствуют. И я не думаю, что церкви не руководствуются вот каким-то одним там политическим моментом, поскольку если такое решение о проведении собора было принято, и оно было такой довольно энтузиазм породил в среде православной, то я думаю, что скорее это все-таки поиск каких-то точек соприкосновения. Возможно, эти точки могут использоваться как рычаги давления потом, но само по себе я не думаю, что именно такое консервативное традиционалистское крыло, такие фундаменталисты, они выступают против проведения собора вообще в принципе. Православный мир очень разнообразен, есть различные контексты изнутри самих церквей, поэтому Восток-Запад — это не настолько актуальное уже разделение, оно намного сложнее. картинка складывается.
Какой вообще вопрос будет являться главным при обсуждении на соборе? Будет ли, например, затронут глобальный вопрос отношения с католической церковью?
Я вот недавно думала как раз о том, что же все-таки можно будет считать историческими решениями данного собора великого и святого. Как, например, там Второй Ватиканский собор. У него есть вот несколько таких ярких, точных моментов, которыми и проходят референции. Ну, когда все говорят Второй Ватикан, имеются в виду какие-то конкретные вещи, там, в том числе там декрет об экуменизме. Здесь, скорее, документы носят такой характер подытоживания того канонического опыта, который сейчас существует в различных православных церквях. Можно рассматривать завершающий этап предсоборного процесса, который продолжается 100 лет уже, а можно рассматривать как такую начальную точку просто закладывания самой соборной системы как механизма общеправославных решений. И поэтому скорее нужно ожидать не столько по содержанию документов важности этого собора, сколько вот по самому факту его проведения. Хотя многие даже смеются над этим и говорят, вот это приехать на Крит и сделать селфи, задача собора, отмечая не очень высокую богословскую подготовку документов. Однако я считаю, что это завышенные такие ожидания от собора, они скорее направлены на то, чтобы дискредитировать его. Они являются как бы механизмом дискредитации самого события. Поэтому я считаю, что само мероприятие, оно уже является важным прецедентом.
Мы видим на наших глазах постепенно, но меняется отношение католической церкви к таким основополагающим вопросам, как аборты, сексуальные меньшинства и так далее. Можно ли чего-то такого ожидать в православной церкви и влияет ли на это как-то вот этот всеправославный собор?
Список оснований для дискриминации, которую православная церковь не признает, является закрытым. То есть там расовое происхождение, этническое происхождение, язык, пол. Ну, вот такие вещи, которые не включают в себя сексуальную ориентацию. Но если мы посмотрим документ о браке, то там как раз вопрос сексуальных меньшинств он затрагивается, и иерархи даже признают то, что обращает как бы свой месседж к тем членам православной церкви, которые находятся в однополых союзах. То есть уже на данном этапе иерархи признают то, что такие люди есть, и они есть и в церкви, и они даже вступают вот в союзы однополые.
В качестве изначального места, насколько я понимаю, в документах фигурировал вовсе не Крит, да, а Стамбул, ну, то есть Константинополь. Почему в итоге собор проходит на Крите?
Собор проходит на Крите, поскольку для Русской Православной Церкви это было принципиальное требование в связи с ухудшением государственных отношений между Россией и Турцией. Даже после того, как был проведен этот синаксис и определено место, на официальном сайте Русской Православной Церкви появилась информация о том, что данное решение было принято по предложению Русской Православной Церкви. И это преподносилось как достижение дипломатии, не знаю. И в каком-то смысле Турция, она ну, по логистическим каким-то вопросам являлась более удобным местом проведения, чем Академия на Крите. Поэтому это была уступка в сторону Русской Православной Церкви. И, конечно, сейчас особенно неприятно получать вот такие заявления за неделю до начала собора о том, что делегация Русской Православной Церкви участвовать не хочет. Тем более, что даже исходя из каких-то технических вопросов, совершенно была сделана, вложены как бы финансовые средства, сделана инфраструктура, забронированы отели, организован транспорт. Очень много людей работало, сейчас около 100 человек, стюардов и людей из разных стран приехали и работают для того, чтобы этот собор прошел. И если он не пройдет, получается, все эти и финансовые, и людские ресурсы были потрачены зря. Но он все равно, он пройдет, этот собор пройдет. Но я как бы говорю о том, что если Русская Православная Церковь считает, что собор состояться не должен, то не захочет ли она как бы компенсировать все эти затраты, которые понесли другие поместные церкви, в частности, там, епархия Крита, митрополия Крита. Не знаю, я таких предложений не слышала. Но это было бы правильно с таким предложением выступить, раз уж они просят о перенесении.
Это должно, наверное, вот эта вся ситуация не очень красивая, она должна, наверное, как-то влиять на отношение к России, к Русской Православной Церкви среди участников собора. Оно меняется как-то из-за этого?
Сейчас, например, митрополит Эльпидофор Ламбриниадис, представитель Константинопольской церкви, он не является делегатом, но он один из таких основных митрополитов Константинопольского патриархата. Он даже в своем фейсбуке в сердцах написал, что вы хотите называться Третьим Римом, и при этом вы такие националисты, как бы высказал такую претензию к Русской Православной Церкви, что она слишком много на себя берет, но не готова отвечать за свои слова и за свои действия. Я думаю, что вот эти эмоции, особенно, знаете, вот все-таки Балканы, очень много людей горячих, эти эмоции, они, конечно, зашкаливают. И, ну, это понятно, людям очень неприятно, что они, получается, это как когда проводят там церемонию бракосочетания, да, и жених приходит, а невеста задерживается. Многие себя чувствуют вот таким женихом и его гостями в ожидании невесты, которая капризничает и ехать не хочет. Невеста сбежала, ну, брак все равно состоится.
Будет ли принят по итогам собора? Какой документ будет считаться главным, итоговым? Как он называется и когда это произойдет?
Планируется принять ряд документов, по которым уже, которые были подписаны, в частности, документ о миссии Православной Церкви в современном мире, документ по православной диаспоре, по документ по автономии и способам ее объявления, важность поста и отношения Православной Церкви с остальным христианским миром. С ними согласились представители, единогласно представители Православной Церкви. Вот. Есть один документ, который не получил еще. Это документ о браке церкви Антиохийской и Грузинской, которые собственно, будут, они как бы не подписали этот документ. Документы будут являться основным, так сказать, плодом заседаний собора, они будут обсуждаться и изменяться в соответствии с регламентом собора.
То есть одного какого-то итогового документа не будет, будет несколько?
Ну, возможно, будет еще какой-то один документ, послание собора Православная Церковь Сербская и Православная Церковь Русская Православная Церковь, но также был, по-моему, митрополит Солнечногорский Сергий. Он участвовал в работе комитета по распределению этого послания собора, однако он был в связи с событиями, про которые мы уже говорили, он был отозван в Москву. Вот, то есть, ну, послание собора также. И над ним тоже работают представители, уполномоченные православных церквей, поместных православных церквей.
Упомянутый вами документ об отношениях с остальными христианскими церквями, он не революционный, насколько я понимаю. Не такой же революционный, как был вот на том же Ватиканском соборе, после которого изменилось кардинально официальное отношение католической церкви к православию.
Да, он не носит такого кардинального характера, и даже в повестку дня были включены также вопросы экуменизма, но все-таки даже слово экуменизм, как у нас чувствительные люди, им как бы нельзя употреблять там некоторые понятия, вот. Поэтому слово экуменизм как таковой, он из названия документа, в названии документа не присутствует. Про отношения с другим христианским миром может также свидетельствовать не только этот документ, а то, что представители других христианских церквей, они в качестве наблюдателей приглашены к участию в соборе.
Что же тогда, если ничего революционного нету, то что же тогда все-таки так раздражает, так отторгает Русскую Православную Церковь от этого собора? Почему она в итоге сбежала? Что там такого?
Если честно, я тоже не понимаю, как человек, который сам из Белоруссии и поэтому по факту, скажем, принадлежит к Русской Православной Церкви, мне тоже очень сложно понять вот эти капризные, какие-то нелогичные. И, ну, безусловно, просто это в контексте моей логики они кажутся нелогичными, но в контексте логики высшего священноначалия, видимо, какие-то они имеют значение, и это способ показать Константинопольскому патриарху, который является вот в контексте этого соборного процесса все-таки лидером и лидером всего православного мира. И именно к нему свои даже послания об отказе посылали синоды других православных церквей, чтобы также урегулировать там какие-то вопросы. Поэтому это вот как способ указать Константинопольскому, то есть испортить Константинопольский патриархат, хотел сделать такой большой праздник православия, вот, но чтобы показать свою какую-то власть и свое значение, Русская Православная Церковь, чтобы праздник ему немножко испортить.
Наш корреспондент Марк Крутов беседовал с религиоведом, директором Белорусского культурно-просветительского центра «Экумена» Натальей Васильевич. Продолжаем программу «Время свободы». Следующая тема экономическая. Цены на нефть за последнюю неделю вновь резко снизились. А в целом за первое полугодие нынешнего года их траектория почти в точности повторила прошлогоднюю. Тогда бурный рост весной сменился к началу июня новым затяжным спадом, который продолжался до конца года. Возможно ли его повторение и на этот раз? Такую перспективу мой коллега Сергей Сининский обсуждает с аналитиками нефтяного рынка.
За последние 7 рабочих дней цена европейской нефти эталонного сорта Brent, которой привязана и экспортная цена российской нефти Urals, упала почти на 10%. Столь продолжительного спада не было с января. Только в четверг за один день Brent подешевела чуть ли не на 4%, откатившись к уровням начала мая, после чего цены в пятницу вновь немного повысились. Напомним, за период с февраля до начала июня нефть подорожала более чем на 80%. Так чем же мог быть вызван новый спад? К неким уже известным факторам последних недель, например, сокращению добычи в Канаде из-за лесных пожаров или в Нигерии и Ливии из-за вооруженных столкновений, добавились новые. Здесь и рост количества действующих буровых установок в США впервые с осени прошлого года. Причем рост этот отмечается уже 2 недели подряд, что, по идее, подразумевает расширение добычи в стране или, как минимум, сокращение текущего ее спада. Другой фактор – Brexit, то есть опасения относительно исхода предстоящего на будущей неделе референдума в Великобритании, оставаться ли стране в составе Европейского Союза. Последние опросы показывают, что поддерживающих как одно, так и другое решение примерно поровну. И, как полагают многие аналитики, опасения инвесторов заставляют их выводить свои капиталы из рисковых активов, к которым относятся и сырье, в более безопасное. Так какого рода факторы могли скорее вызвать нынешний спад цен на нефть? Из Москвы аналитик нефтяного рынка из австрийского банка Райффайзен Андрей Полищук.
В первую очередь, текущее снижение относится к фундаментальным причинам. Рост цен до этого был в основном на сокращении поставок и добычи в странах вне ОПЕК. А сейчас, по-моему, проходит обратная ситуация. Мы уже видим опасения по поводу роста бурения и, соответственно, роста добычи в США, что, по моему мнению, является ключевым основным фактором для цен на нефть в ближайшем периоде. И, соответственно, он будет оставаться индикатором для рынка как минимум до конца года, возможно, и следующий год тоже.
Аналитик инвестиционной компании «Атон» Александр Корнилов.
Наверное, два фактора. Первый фундаментальный, второй технический. Фундаментальных факторов на самом деле два. Первый действительно всех несколько насторожила ситуация в Америке. Мы видели рост количества буровых впервые за последние много месяцев. И, в общем-то, неудивительно, потому что цены вернулись на тот уровень, где подавляющее большинство сланцевых проектов в Америке снова становится рентабельным. Второй фактор – это укрепление доллара, который мы видели на протяжении последних нескольких дней. И, в общем-то, крепчающий доллар, он, безусловно, также внес свою лепту. Ну и, наконец, мы видели достаточно затяжной рост цен на нефть, начиная с января. И, наверное, пришло время, чтобы увидеть какую-то коррекцию цен на нефть.
Руководитель Московского нефтегазового центра международной аудиторской и консалтинговой компании Ernst & Young Денис Борисов, наоборот, полагает, что более важным фактором для цен на нефть сегодня является именно происходящее на мировых финансовых рынках.
В этой связи референдум в Британии 23 июня гораздо более важен, чем рост буровых установок в США, особенно с учетом того, что и выросли они не настолько много. Поэтому на сегодняшний день, конечно, умы инвесторов заняты 23 июня, и это видно и по индексу волатильности, который свидетельствует о росте нервозности на рынке. Но какие-то прикладные, узкоотраслевые вещи, они все-таки, на мой взгляд, отошли на старый план.
Но в целом траектория движения мировых цен на нефть, начиная с января, почти в точности повторяет происходившее на этом рынке в первые 6 месяцев прошлого года. Такой же глубокий спад в январе, за которым последовал бурный рост на 30%, продолжавшийся до начала июня. Однако с середины года он сменился новым и затяжным спадом, в целом на 45% к концу декабря. В этом году пока то же самое, да и нынешний спад начался почти в то же самое время. Просто совпадение? Или нельзя исключать и повторение прошлогоднего сценария? Андрей Полищук, банк Райффайзен.
Мы считаем, что все-таки сейчас будет определенная корректировка цен на нефть и в долгосрочной перспективе постепенное восстановление, то есть даже к концу года после снижения может быть снова рост, который как раз будет связан на данных по добыче в США и по запасам в США. Мы полагаем, что снижение цен на нефть, которое может быть довольно существенным, там 10% и более, все-таки не не позволит американским компаниям наращивать добычу, что должно положительно сказаться на ценах. То есть я бы не говорил о том, что с текущих уровней стоит ожидать долгосрочного снижения. Скорее всего, это будут высокие колебания, и, возможно, в ближайшие там, 2 месяца мы увидим корректировку, и после них постепенное восстановление, которое будет продолжаться там, до конца 2017 года.
Согласен с этим и Александр Корнилов, аналитик компании «Атон».
Скорее, наверное, это обусловлено неким совпадением, случайными факторами, нежели каким-то прослеживающимся трендом. Наверное, мы в течение лета увидим консолидацию цен на нефть на каких-то достигнутых уровнях, и далее, возможно, ближе к концу года мы увидим все-таки выше 50 долларов, поскольку к тому времени есть все основания полагать, что рынок может сбалансироваться.
Денис Борисов, Московский нефтегазовый центр компании Ernst & Young.
В целом, любой человек, который когда-либо занимался торговлей на фондовом рынке, хорошо знает поговорку «продавай в мае и гуляй себе спокойно». То есть часто пики по отдельным инструментам и в целом по рынку могут достигаться именно в мае. Но сказать, что это какая-то фундаментальная закономерность, безусловно, нельзя. При этом уровень 52-53, он представляет достаточно сильным с точки зрения технического анализа. От него, возможно, коррекция вниз. Но пока так и происходит.
Буквально на этой неделе Международное энергетическое агентство, подразделение Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющей 34 наиболее индустриально развитые страны мира, представила очередной обзор мирового нефтяного рынка. В нем отмечалось, в частности, что в мае в мировой нефтедобыче был зафиксирован наибольший спад за последние 3 года. Более того, и это агентство, и ОПЕК в последние дни заявили, что, по их мнению, уже к концу 2016 года на рынке можно ожидать восстановления баланса спроса и предложения. Но для этого нынешнее избыточное предложение нефти в мире, так называемый его навес над спросом, должно как минимум резко сократиться, как за счет снижения добычи, так и за счет роста спроса. Однако даже такие оптимистические для нефтедобывающих стран прогнозы сам рынок словно не заметил, и цены на нефть лишь ускорили снижение. Андрей Полищук.
Те заявления, которые были сделаны, они особо не отличаются от предыдущих, то есть и раньше Международное энергетическое агентство ожидало балансировки рынка нефти к концу года более-менее, и сокращение добычи в мае, это как бы тоже констатация факта, на которую уже рынок отреагировал существенным ростом. Поэтому все, что было сказано, уже отыграно было рынком. Сейчас идет скорее как раз игра на возможном росте бурения и добычи в США.
Александр Корнилов.
Все эти прогнозы, они уже были учтены в ценах на нефть. То есть, де-факто, рынок уже раньше, в общем-то, прогнозировал некое достижение баланса. Однако, не стоит забывать, что есть такая страна, как Соединенные Штаты Америки, в которой компаниям удалось достаточно серьезной мере сократить затраты на добычу. Соответственно, возврат цен на уровень 50 долларов за баррель развивает, что Америка начнет достаточно серьезно, скажем так, идентифицировать свою добычу, что повлечет за собой давление со стороны предложения на рынке.
Денис Борисов.
Рынок не живет настоящим, рынок всегда живет будущим. Если мы посмотрим на динамику запасов по странам ОЭСР, то они не свидетельствуют о том, что дисбаланс на рынке устранен, и проблема навеса предложения, она устранена. Данные о запасах об этом не свидетельствуют. Более того, принципиальным по-прежнему является, как себя будет вести сланцевая нефтедобыча в США, вот уже на фоне того, что цены на нефть достигали 50 долларов. Каким образом отреагируют североамериканские нефтедобытчики, также остается интригой.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве руководитель Московского нефтегазового центра международной аудиторской и консалтинговой компании Ernst & Young Денис Борисов, аналитик инвестиционной компании «Атон» Александр Корнилов и аналитик австрийского банка «Райффайзен» Андрей Полищук.
С аналитиками нефтяного рынка беседовал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. У микрофона Ярослав Шимов, в эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». В Петербурге в музее Анны Ахматовой открылась выставка «Я весть твоя» к 125-летию матери Марии в миру Елизаветы Кузьминой Караваевой или Скопцовой, мыслителя, поэта, художника, богослова, одной из заметных фигур Серебряного века русской культуры. С подробностями из Петербурга Татьяна Вольская.
Елизавета Пеленко, часть своего детства, проведшая в Анапе, а потом переехавшая с семьей в Петербург, глубоко и безнадежно влюбленная в Блока, возможно, от безнадежности этой любви, вышедшая замуж за социал-демократа, большевика Дмитрия Кузьмина Караваева, еще очень далека от матери Марии, вышивальщицы икон, заступницы бедняков и неудачников. Она писала стихи, успела вступить в круг петербургской богемы, посещать такие знаменитые литературные салоны, как «Башня Вячеслава Иванова», и тяжко разочароваться в них. Мы жили среди огромной страны, словно на необитаемом острове. Россия не знала грамоты. В нашей среде сосредоточилась вся мировая культура. Цитировали наизусть греков, увлекались французскими символистами, считали скандинавскую литературу своею, знали философию и богословие, поэзию и историю всего мира. Мы были последним актом трагедии, разрыва народа и интеллигенции. За нами простиралась всероссийская снежная пустынь, скованная страна, не знающая ни наших восторгов, ни наших мук, напишет она позже об этом периоде своей жизни, закончившемся разрывом и с мужем, и с Петербургом. Возвращение в родную Анапу, рождение дочери Гаяны, революция, второй брак и, как ни фантастически это звучит, должность городского главы Анапы, исполняя которую Елизавета, теперь уже по второму мужу Скопцова, видела свой долг в охранении граждан от зверств революции. Затем последовала эмиграция, нищая жизнь в Париже с тремя детьми, смерть младшей дочери от менингита. Ее умирание Елизавета Скопцова фиксировала шаг за шагом в альбоме, рисуя портреты дочери. Когда-то в детстве на Елизавету Пеленко так страшно подействовала смерть ее отца, что она потеряла веру в Бога. Теперь смерть дочери вернула Елизавету Скопцову к вере. Совсем по-другому. Она постриглась под именем матери Марии, стала монахиней в миру, настолько необычной, что многие не приняли ее. Она устраивала приюты для бедных, работая в них до изнеможения, организовывала богословские кружки и семинары, вышивала иконы и церковное облачение. Во время нацистской оккупации Франции приняла деятельное участие в сопротивлении, вынесла из тюрьмы 4 еврейских детей в контейнерах с мусором, спасая евреев, выписывала им ложные свидетельства о крещении. Жизнь матери Марии закончилась в концлагере Равенсбрюк, где она в нечеловеческих условиях продолжала вышивать свои иконы. Некоторые из них удалось вынести на волю и спасти. Она поддерживала узников, несмотря на адские условия существования, благодаря ей обретавших свет и смысл жизни. За неделю до освобождения лагеря войсками союзников мать Мария была казнена в газовой камере. По одному из свидетельств, она пошла туда добровольно, вместо молодой еврейской женщины, у которой были дети. Говорит автор концепции выставки, филолог и теолог из Твери Лидия Крошкина, состоящая в Свято-Мариинском братстве, названном так в честь матери Марии Скопцовой.
Идея была в том, чтобы сделать выставку не только художественных работ, но посвященную самой матери Марии. И чтобы эта выставка отвечала на те вопросы, которыми мы сейчас задаемся. То, что происходит сейчас у нас в России, да и не только в России, но и в Европе, и в Америке. Кризис человечности, который есть, когда человек часто не очень понимает, например, для чего он живет. Он может быть очень-очень занят, у него может быть 3 высших образования, у него может быть еще 3 работы, у него могут быть дети и так далее. Но человек может, не находить себе места. Вот мать Мария – это человек, который это место умел находить. И себе, и могла умела помогать находить это место другим людям. И это у нее было, в первую очередь, конечно, связано с верой, которую она так же, как и, в общем-то, большинство русских людей к 17-му году вначале потеряла, потом ее заново обрела и обрела ее по-новому. И ей вот удается это новое слово сказать, которое, на мой взгляд, сейчас еще нами не услышано, не воспринято, а оно именно сегодня и именно нам очень-очень нужно. Выставка, мы ее назвали «Я весть твоя». Это вот некоторая весть о новом человеке, который все себе соединяет. И веру, и творчество необыкновенно свободное, и высокий разум. Она была человеком высокоинтеллектуальным. Очень горячее и милосердное сердце.
Она прекрасный художник. Я впервые вижу эти рисунки. Они почему-то никогда, мне кажется, не экспонируются. Они в запасниках Русского музея.
Они впервые экспонируются. Ни разу не было такой выставки, да. Это одно собрание, которое в 2 частях присутствует в запасниках Русского музея и музея Думы Ахматовой. Да, действительно, это впервые. Мы здесь узнаем, конечно, эпоху символизма, эпоху модерна. Она, конечно, человек своей эпохи. И это видно и по ее стихам, и по ее прозе, и по ее житиям, которые она пишет уже в 20-е годы. Наша, конечно, идея была соединить в полноте творчество и дореволюционное, и эмигрантское. Но это оказалось намного труднее, чем мы ожидали.
Это подлинники ее дореволюционных работ, а вышивки это...
А вышивки есть подлинные только 2 облачения священнических. Плюс есть ее рисунки уже эмигрантского периода, как в рукописях, так и в тетради умирающей дочери Насти. Они, конечно, тоже очень характерные и очень пронзительные.
Первый проректор Свято-Филаретовского православного института, председатель Преображенского братства в Москве Дмитрий Гасак, один из организаторов выставки.
Здесь большая была совместная огромная работа москвичей, тверичей, питерцев. Я имею в виду не только наше братство, но и музей Анны Ахматовой, или парижан, конечно. То есть это такой большой был проект, слава богу, что он осуществился.
Первая попытка была неудачная в 2002 году.
К сожалению, да. Только вот сейчас это осуществилось.
Почему так важно сегодня о Матери Марии говорить?
Можно много говорить слов о нашей истории, о нашей памяти, о собирании какого-то целостного национального сознания без опыта эмиграции неполноценного на сегодняшний день, я считаю. Это принципиально важно. Если мы вообще говорим о какой-то преемственности со старой Россией. Мать Мария, ее как бы опыт жизни хорошо показывает, что такое христианство, что такое жизнь христианина в современном мире.
Не вот эти черные мерседесы, золото, вот то, что так раздражает нас.
Конечно. Они бедные были, можно сказать, нищие почти. Были еще и в силу обстоятельств после революции. В России они не были такие бедные, конечно. Но они, что называется, умели жить по-христиански и в богатстве, и в бедности. Что и апостол Павел тоже говорил. Не все так умеют жить. Некоторые считают, что без богатства жизни нет. А вот они показали, что когда все внешнее теряет свою силу и значение, тем не менее остается человек, который способен на этой земле не только не помереть с голоду, что называется, и сохранить свою семью, чего у многих из них как раз не произошло. Не только как бы перенести самому трагедию жизни, но еще и людям помогать, и миру что-то сказать такое, что позволяет не потерять вот измерение вечности.
Мать Мария, чем вас больше всего привлекает?
Вот жизнью своей. Ведь она человек очень мощный, очень одаренный, энергичный, талантливый деятель и мыслитель. Но жизнь ее была трагична. Она потеряла семью, хотя вот это материнское начало в ней было чрезвычайно сильно. Она потеряла страну, хотя любовь к земле и к стране, и к народу была чрезвычайно сильной. Исторические обстоятельства 20 века отняли у нее все.
Включая троих детей.
Троих детей. Но она не только сумела выстоять, она вот эти разрывы в своей личной судьбе как бы обратила в этапы духовной жизни. И ее жизнь не просто была направлена на то, чтобы восстановить старое, восстановить семью, восстановить страну, найти себе место. Она поняла, что Бог ее призвал служить всем. Вот как бы для всех я стал всем. Вот это меня потрясает больше всего.
Кирилл Сологуб живет в Париже, возглавляет РСХД, русское студенческое христианское движение, которому когда-то принадлежала и мать Мария. В марте РСХД организовала в Париже выставку, посвященную Матери Марии.
Мать Мария – это уникальная личность, которая является для нас живым примером и очень близким и по времени, и по местам, потому что она все-таки жила в Париже и связана с нашим движением, поэтому очень она нам близка. У нее очень многосторонная деятельность. Каждый из нас может что-то найти у нее, личное такое и близкое. Поэтому мы понимаем, насколько она важна для нас и является действительно свидетельницей открытого этого православия, которое мы так ценим в нашем движении. Православие связано с культурой. Это связь, которая была абсолютно природной у нее культуры и религии. И вообще открытое православие, православие, которое общается с современным миром, все это для нас очень важно и сейчас. Важно не только для потомков русской эмиграции, но вообще для христиан. Какое свидетельство именно мы можем дать современному миру?
Что вот вас больше всего поражает или, может быть, как-то трогает в ее подвиге с парижского уже периода?
У нее очень разные дары и таланты, многообразность деятельности очень меня поражает всегда. Тоже всю ее социальную деятельность. Христианский подход к социальному действию для нас было откровение, не только для нас, конечно, но вообще для, я думаю, западного мира. Тогда еще этим даже государство французское не занималось. И оно поняло, что то, что делает мать Мария, важно тоже и для общества.
Безотносительно того, христианин, верующий ли человек, все равно то, что она делала, имело, наверное, общегуманитарный характер. Такой.
Абсолютно. И поэтому до сих пор она привлекает и трогает очень разных людей. И это именно свидетельство подлинной, по-моему, святости. этим она является как-то путем ко Христу, к самому главному.
Она же и ходила на базар, и мыла полы.
Когда кухарки не было, сама готовила кухню и тоже все-таки посещала богослужение и вела беседы, организовала кружки разные, приглашала богословов, художников, литераторов. Конечно, очень значительно сейчас для Франции тот факт, что она принимала участие в сопротивлении. Всех поражает то, что она помогала евреям.
А почему так поражает? Что в этом удивительного? Что французы их, по сути, сдали?
Ну, потому что не все этого делали. Вообще, тот, который это делал, сейчас во Франции очень хранят память этих людей.
Выставка, посвященная Матери Марии, тем ценнее, что из ее наследия сохранилось не так уж много. Ее значение долго не понимали и отвергали даже в Расхаде. Да и Мать Мария от него отдалилась, создав свое православное дело. По словам Кирилла Сологуба, это еще одно свидетельство пророческого характера жизни и служения Матери Марии. Она была канонизирована 16 января 2004 года как преподобная мученица. В Париже есть улица ее имени. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 17 июня. Его подготовили продюсер Илья Бабчинецкий, ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами. Слушайте Радио Свобода, знакомьтесь с нашими информационными и аналитическими материалами на сайте свобода.орг. Всего хорошего.